чем совершенно другим вопросом. Давайте. Приходилось ли вам, Игорь Валентинович, во время работы в структурах ЮКОСа исполнять просьбы, приказы, указания, распоряжения Михаила Борисовича Ходорковского, Платона Леонидовича Лебедева или других лиц, от их имени, либо своего собственного, которые бы вы расценивали как незаконные?
Нет, вот то, что первый приходит, нам, конечно, нет. Но просто думаешь, может быть... Нет, безусловно, нет. То есть, номер один. Надо понимать, что я был просто структурной единицей. Неформальных отношений как таковых не было, а такие вещи могут даваться, мне кажется, если они даются только на неформальной основе. Нет, я не, вообще не замечал склонности к этому. То есть, нет, такого не было.
Может, вам приходилось совершать какие-то противоправные действия, незаконные решения принимать в результате психического, физического принуждения, в результате уговора, и, может, под влиянием обмана, который потом для вас раскрылся?
Если это и происходило, то он еще не раскрылся. Ну, за 8 лет вряд ли когда-то раскроется еще. Ну, ощущений такого у меня не возникало. Может быть, такой, знаете, я уж много смотрю тоже про какие-то там 25-й кадр. Нет, не было такого.
А вам что-нибудь известно о какой-то неформальной параллельной структуре управления в ЮКОСе?
Здесь я разговариваю как человек, который внутри этой структуры был вот, на определенных ролях и видел достаточно много, ну, с некоторой высоты уже внутри корпоративно. Я совершенно не понимаю, где здесь может быть лазейка для того, чтобы эти решения, которые бы кулуарно где-то принимались, например, да, вот какое-то руководство, существует там типа масонский заговор какой-нибудь или что-нибудь еще, да, вот они там приняли решение. А как его внедрить-то в эту структуру, в которой все формализовано и все проходит четкую абсолютно структуру согласования и контроля по результатам? Там абсолютно невозможно найти место для того, чтобы эти кулуарные решения как-то воплотить в жизнь. То есть, ну, может быть, если был какой-то параллельный другой еще теневой ЮКОС, но я его не знаю. Я работал в нормальной, светлой, прозрачной компании.
А вам вообще известно, в чем обвиняются по настоящему делу, которое здесь в суде рассматривается? Это был Ходорковский, Платон Леонидович Лебедев.
Ну, честно признаться, я так сказать, очень сопереживаю людям, которые мне просто по-настоящему дороги, как бы, да, и их судьба, и я всевозможные, так сказать, поступки, какие бы от меня зависели, тоже предпринимал, чтобы как-то на это повлиять. Но я нельзя сказать, что сильно просто времени не существует так много, чтобы следить за всеми нюансами процесса. Я знаю, что налоговые были всевозможные какие-то вещи, потом после этого. Вот сейчас, вот суть того, что сейчас им инкриминируется, я, честно признаться, до конца не знаю. Ну, приблизительно представляю, как бы, да, что такие галсы закладывает как-то вследствие, но не могу сказать, что в детали.
А вам вообще что-нибудь известно о хищении всей нефти, которую добывающее предприятие ЮКОСа добыли в период с 98 по 2003 год?
О чем защитник, конечно, не спрашивает? Если он спрашивает по поводу обвинительного заключения, то пусть правильно цитирует выдержки из обвинительного заключения или разъясняет сущность предъявленного обвинения идентично, как это отражено в тексте обвинительного заключения, не дезориентирует свидетеля, желая получить неправильный ответ от него.
Итак,
он извращает суть обвинения. Я прошу сделать либо замечание, либо настроить защитника на Ярошниченко, чтобы он правильно задавал вопросы. Или снимите вопрос.
Так.
Тут конкретно обвинение. Это обвинение можно процитировать тому же свидетелю. Мы не возражаем. Но из текста обвинительного заключения.
Честно признаться, после комментария я немножко потерял суть.
Без комментариев. Вопрос очень простой.
Абсолютно простой. Насчет схищения я могу ответить.
Но он абсолютно никакого отношения имеет в регионе.
Решение за судом. Отвечать ли я на честный вопрос?
Я готов ответить на предъявленный вопрос. Если говорить о хищении... С какого количества?
Всей добытой нефти с 98 по 2003 год. 360 миллионов.
Тогда мне не очень... Знаете, я не буду ерничать, конечно. Можно анекдотов много на эту тему придумать. Да. Хорошо.
Вы не перебиваете.
Понимаю.
Какого текста?
Понимаю. Но речь идет о том, что, конечно, похитить всю нефть... Во-первых, у кого она похищена? То есть, если она...
Специалиста допрашиваем. Он на абстрактный вопрос абстрактный ответ дает. Мы уже 40 минут слушали показания свидетеля, которые он давал фактически как специалист. Вообще, давая информацию, которая не имеет никакого отношения к установлению обстоятельств подлежащих доказам. Вертикально интегрированная компания, он здесь рассуждал. Никто не вменяет Ходорковскому и Лебедеву о том, что они были причастны к созданию вертикально интегрированной компании.
Перечитайте.
Они использовали вертикально интегрированную компанию, эту нормальную, легитимную структуру, которая существует во всем мире, для совершения инкриминированных
Нет, во-первых, начну, если абсолютно просто, то неизвестно. Потому что это невозможно. Вот как здесь отвечать на вопрос, известно ли мне о хищении всей нефти добытой, тогда надо спросить, у кого похищено и кем, и в каких целях, а для чего у самого себя похищать нефть там, и много разных других вещей возникает. Нет, неизвестно.
Попробуем коснуться некоторых стандартов компании Юг. Первый стандарт – это основные положения по организации логистики нефти, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.
Да, и признаюсь честно, мы, значит, после того, как я предложил...
Что это такое отношение имеет к приятному обвинению? Порядок транспортировки нефти.
Я же постараюсь пояснить, почему.
Абсолютно не относится к механизму хищения, который отражен в тексте обвинительного заключения. Опять допрашивается свидетель как специалист. И вопросы задаются ему как специалисту.
Ну, хорошо, все
спросите. Я, можно, попытаюсь все-таки ответить?
Предъявят какие-то на бумажных носителях.
Безусловно.
Стандарты, которые, может быть, отражены в уголовном деле, материалах уголовного дела.
Да, конечно, по сути дела, сейчас попытаюсь ответить на вопрос все-таки кратко. Я сам выступил инициатором предъявления этих стандартов при своих свидетельских показаниях. Почему? Потому что, чтобы не быть голословным и действительно как специалист не углубляться там, в структуру вертикальную, в смысле интегрирующую винк компании, я должен предоставить некоторый документарный материал. И слава богу, он у меня оказался. Здесь есть некоторые стандарты компании, которые я принимал участие непосредственно в разработке и которые очень четко и по сути показывают тот самый контроль на каждом этапе, о котором я до этого в общих чертах говорил. Если говорить о данном стандарте, он, мне кажется, очень важен и будет интересен в рассмотрении человеку любому, даже не специалисту, потому что здесь четко описывается весь процесс логистики, то есть что происходит с нефтью после добычи. То есть, грубо говоря, куда она попадает и так далее.
Я прошу пресечь то, что свидетель ссылается на какой-то документ, который не находится в материалах уголовного дела, не исследовал.
Есть еще 9-я статья.
Ему не предъявлен этот документ, который никакого отношения не имеет к предъявленному обвинению.
Фактически. Есть 79-я, часть 2-я, которая гласит о том, что терпящий свидетель разрешает какие-либо вещи документы, относящиеся к вопросы при общении завершают все до дополнительно.
Здесь непонятно совершенно, на что он ссылается.
Хорошо. Я, все документы будут переданы потом.
Во-первых, я прошу снять вопрос. И не допускать дачи показаний свидетеля, которые не направлены на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию. Эти вопросы направлены на волокиту судебного заседания, чтобы, по крайней мере, до обеда дотянуть допрос этого свидетеля по обстоятельствам, не относящимся к предмету доказания. Вот тактика защиты.
Спасибо, у меня нет больше вопросов.
Добрый день, Владимир Леонидович.
У меня будут вопросы вот такого плана. Я не буду отвлекаться на разные ответы компании ЮПС. Предмет, которому я буду задавать вопрос, только один. Это хищение всей нефти. У нефти добывают предприятия. Чтобы вы поняли, в обвинении, где далась на место 60-е из обвинения, там речь идет о противоправном и безвозмездном. На странице 93-94 речь идет вот о чем. О том, что Лебедев и Ходорковский в 2001-2003 году совершили хищение 202 с лишним миллионов. А в период с 98 года по 2000 год 147 с лишним миллионов тонн нефти. Противоправно, безвозмездно, изъятие. Это нет, выехать нет, вызывающих предприятий. Плюс, если прежде чем на вопрос даже не странно, вот этот вот оппонент, белый рубашки, который не синий, утверждал здесь в суде, что эта нефть была изъята на для учета транснефти. Нами. Мной, Дарков, ну и еще там есть. Поэтому вопросы будут связаны в области всех пунктов и точек контроля, связанных с движением нефти. И конкретно, вот какой был хороший вопрос. Вы заказали суду на прокурора читающую сказку. Но вот суду должно быть понятно, а как же могла быть при тех процедурах контроля, о которых вы говорите, похищена вся нефть, несмотря на все те процедуры контроля, которые были описаны. Таким образом, у меня вот такой вопрос. Поясните, пожалуйста, суду, кто вводил информацию в систему, кто мог на первичной стадии. Предположим, я вот просто, то все обманывают. Вот начиная там с первого момента. Мы с Ходорковским не спасителем, а там кто-то, предположим, по нашей просьбе, вводил данные, что все в порядке. Вот этот вот момент, пожалуйста, объяснить, каким образом исключалась система, ну, умышленного обмана, мошеннической информации, с манипуляцией информации. И каким образом, если мы изъяли все это нефть, она, например, могла не попасть в транснефть. Как мы ее спасители?
Вопрос мне абсолютно понятен. Я бы разделил ответ на две части. Первое. Невозможно изъять из логистической цепочки нефть без вовлечения всей, вот как я уже сказал, всей практически информационно-технологической структуры, которая сопутствовала ЮКОСу. То есть даже при вовлечении всей структуры мы завязаны со структурами внешними по отношению к корпорации и никаким образом не находящимися. Да, извините. Мы завязаны со структурами, находящимися вне корпорации ЮКОС, такими как Транснефть, которые также подвержены постоянному государственному контролю. Если бы подобная возможность существовала, это после забора нефти Транснефтью было бы их проблемой в большей степени, чем проблемой ЮКОСа. И они в первую очередь были заинтересованы, чтобы подобных вещей не существовало. Они существовало их по одной причине. По причине невозможности. То есть, я могу теперь ответить на первую часть вопроса. Кто вводил эти данные? Эти данные были введены практически за счет сбора информации с датчиков. А контролировалось, как я уже сказал, как добыча, так и передача транспортным организациям и так далее, в очень большой степени автоматизированными устройствами, которые контролировались, проверялись. Ну, как вот вы знаете, все равно, что вы похищаете у государства электроэнергию, но есть же счетчик, который показывает и четко указывает на то, что это было произведено. Да? Также здесь у нас контроль на каждом этапе достигал такого уровня, что, как я уже сказал, трехлитровую банку забрать незамеченным невозможно было. То есть даже на первом этапе, когда были упущены, может быть, какие-то вещи, и даже, я бы сказал, до ЮКОСовском, это скорее легенды такие из устные местные, когда похищали за счет электроэнергии, сэкономленной за счет закачки воды в скважину, например, даже эти вещи нами пресекались. То есть на каждом этапе контроль был настолько вне человеческого фактора, что договориться с кем-то было невозможно. Двойной контроль и проверка счетчиков и датчиков, калибровка их постоянная и на этапах добычи, транспортировки и хранения приводили к тому, что даже нам приходилось пересматривать технологические стандарты, которые в отрасли уже были приняты. То есть мы настолько снизили потери, что любой отбор несанкционированный был невозможен. Что касается общих цифр, они совершенно чудовищные, какие-то совершенно нереальные. Почему? Потому что в этом случае мы подразумеваем, что существовал какой-то общий государственный заговор, по которому нефть проходила, так сказать, по одной цепочке, и в то же самое время существовал реальный отбор этой нефти и куда-то ее, так сказать, пропажа магическая, я не знаю, каким способом. Мне вот в голову реально не приходит способ, каким образом можно даже тысячную часть этой нефти увести из рассмотрения контролирующих органов. А здесь, как я уже сказал, я как специалист отвечаю за то, что на каждом этапе этот контроль был очень жестким. Именно со стороны государства.